Глава восьмая. Тем вечером Флори послал к услу за цирюльником. В Чаутаде был единственный цирюльник, индиец, который брил через день по сухому индийских кули, получая за это 8 анна в месяц. Европейцы обращались к нему за неимением лучшего. Когда Флори вернулся после тенниса, цирюльник ждал его на веранде, и перед тем, как довериться ему, он прокипятил ножницы и обтер их дезинфицирующей жидкостью. После этого он велел Косле достать его лучший выходной костюм, шелковую рубашку и туфли из оленьей кожи, а также новый галстук, доставленный из Рангуна на прошлой неделе. «Я все сделал, Такин», — сказал Косла, имея в виду, что он все сделает. Войдя в спальню, Флори увидел, что Косла ожидает его с хмурым видом рядом с разложенной одеждой. Не вызывало сомнений, что Косла понял, зачем Флори прихорашивался, чтобы произвести впечатление на Элизабет, и он этого не одобрял. «Чего ты ждешь?» — сказал Флори. «Помочь вам одеться, Такин. На этот раз я оденусь сам. Можешь идти». Он собирался побриться второй раз за день и не хотел, чтобы Косла видел, как он возьмет в ванную бритвенные принадлежности. Последний раз он брился дважды в день несколько лет назад. Он подумал, что не иначе провидение надоумило его заказать новый галстук на прошлой неделе. Тщательно одевшись, Флори почти четверть часа причесывался, ведь волосы у него были жесткими и не желали укладываться после стрижки. И вот не прошло и пары минут, как он уже шел с Элизабет по базарной дороге. Он встретил ее одну в клубной библиотеке и в порыве мужества пригласил ее прогуляться с ним. Она согласилась с готовностью, удивившей его. Даже не зашла ничего сказать дяде с тетей. Он так давно жил в Бирме, что забыл английские нравы. Под фиговыми деревьями на базарной дороге было совсем темно. Листва скрывала ущербную луну, но в просветах то и дело сверкали звезды, яркие, словно фонари на невидимых веревках. Периодически накатывал приторный запах плюмерии, перемежаемый холодным едким смрадом навоза или духом разложения из хижин напротив бунгало доктора Верасвами. В некотором отдалении звучали барабаны. Услышав барабаны, Флори вспомнил, что чуть дальше, напротив дома Юпо-Куина, намечалось Пуэ. Сам Юпо-Куин и был устроителем, пусть и за чужой счет. Дерзкая мысль посетила Флори. Он покажет Элизабет Пуэ. Ей, несомненно, понравится. Никто, имеющий глаза, не сможет устоять против танца Пуэ. Возможно, их ожидает скандал, когда они вернутся в клуб вдвоем после столь долгого отсутствия. Но и черт с ними. Велика важность. Элизабет не такая, как это клубное стадо. И до чего же весело будет посмотреть с ней Пуэ. В этот момент оркестр исторг нечто адское. Пронзительный визг труб, треск кастаньет и грозный грохот барабанов. А над всем этим вознесся яростный мужской вопль. «Что это за какофония?» — сказала Элизабет и остановилась. «Напоминает джаз-бенд. Туземная музыка. У них там пуэ. Это вроде бирманского театра. Нечто среднее между исторической драмой и эстрадой. Попробуйте вообразить такое. Думаю, вам будет интересно. Прямо за поворотом дороги». «О!» — сказала она с сомнением в голосе. Они вышли из-за поворота на яркий свет. Вся дорога на 30 ярдов вперед была запружена народом, пришедшим смотреть Пуэ. В глубине стоял помост, над которым шипели керосинки, а прямо перед ним визжал и гремел оркестр. На сцене двое мужчин, облаченные в наряды, напомнившие Элизабет китайские пагоды, принимали грозные позы с кривыми мечами в руках. А по всей дороге простирались белые муслиновые спины женщин, розовые платки, накинутые на плечи, и черные валики волос. Кто-то спал, раскинувшись на циновках. Через толпу протискивался старый китаец с подносом арахиса, уныло повторяя нараспев «Мьяппе! Мьяппе!» «Мьяппе — арахис». «Остановимся, посмотрим несколько минут», — сказал Флори. «Если желаете». От резкого света и пронзительной музыки Элизабет оторопела, но больше всего ее поразило, что все эти люди сидели посреди дороги, как в партере. «А они всегда устраивают свои представления посреди дороги», — сказала она. «Как правило, сколачивают грубую сцену, а утром разбирают. Они играют всю ночь. Но разве им позволено перегораживать дорогу?» «Ну да, здесь нет правил дорожного движения. Никакого движения, видите? Вот и правил нету». Это с трудом укладывалось у нее в уме. А вся публика тем временем развернулась на своих циновках спиной к сцене и уставилась на Ингалейкму. В центре толпы возвышались полдюжины стульев, на которых сидели клерки и официальные лица. Среди них был Юпокин, силившийся развернуть свою тушу и поприветствовать европейцев. Музыка стихла, и рябой Батайк поспешил сквозь толпу к Флоре, раскланиваясь с робким видом. «Наисвятейший мой хозяин, Юпокин спрашивает, не изволите ли вы с юной леди посмотреть наше поэ несколько минут? У него для вас есть стулья».
«Они просят нас присесть на стулья», — сказал Флоре Элизабет. «Не желаете? Это довольно занятное зрелище. Те двое малых скоро уберутся и будут танцы. Вам ведь не наскучит посмотреть несколько минут?»
Элизабет не знала, что сказать. Ей почему-то казалось неправильным и даже небезопасным углубляться в эту толпу туземцев, пахнувших не лучшим образом. Тем не менее, она решила довериться Флоре, который, вероятно, знал, что делал, и позволила ему отвести себя к стульям. Бирманцы на циновках уступали им дорогу, глазея ей вслед и тараторя. Ее голени касались теплых, обернутых муслином тел, и едкий запах пота щекотал ей ноздри. К ней подался Юпокуин, поклонившись, насколько ему позволяла комплекция, и сказал гнусавя: «Будьте добры приседать, мадам. Для меня высокая честь знакомиться с вами. Добрый вечер, доброе утро, мистер Флори, сэр. Совершенно нежданная радость. Знай мы, что вы, собираясь почтить нас своей компанией, мы бы обеспечили виски и другие европейские освежения». Он рассмеялся, и его зубы, красные от бетеля, сверкнули словно фольга в свете ламп. Весь его внушительный вид подействовал на Элизабет устрашающе, и она невольно отстранилась от него. Между тем ей кивал стройный юноша в лиловой лонже, протягивая поднос с двумя бокалами желтого щербета со льдом. Юпокин резко хлопнул в ладоши. «Эй, Хаунгалай!» — обратился он к мальчику рядом с собой. Он сказал ему что-то по-бирмански, и мальчик протиснулся к сцене. «Он говорит им, — сказал Флоре, — выводить их лучшую танцовщицу в нашу честь. Смотрите, вон она!» В свете ламп показалась девушка, которая до этого сидела за сценой и курила сигару. Она была совсем юной, узкоплечей и безгрудой, в голубой сатиновой лонже до самых пят. Полы ее инжи поднимались на поясе маленькими фижмами по старинной бирманской моде, напоминая лепестки перевернутого цветка. Девушка вальяжно метнула сигару одному из музыкантов в оркестре, а затем вытянула стройную руку и покрутила ей, как бы разминая мышцы. Оркестр вдруг пронзительно взвыл. Элизабет заметила духовые, наподобие волынок, и странный инструмент из бамбуковых дощечек, по которым стучали молоточком, а в самом центре был барабанщик в окружении 12 высоких барабанов всевозможных размеров. Он стремительно шляпал по ним основаниями ладоней. Девушка тем временем начала свой танец, а точнее стала ритмично кивать, застывая в разных позах и выворачивая локти, словно деревянная кукла на шарнирах. При виде того, как она вращает шеей и локтями, возникало ощущение, что смотришь на балаганную марионетку, однако ее движения поражали изяществом. Руки танцовщицы с сомкнутыми пальцами извивались, словно змеи, а пальцы она отгибала настолько,
что они едва не касались предплечий. Постепенно движения ее ускорялись. Она принялась скакать из стороны в сторону, приседая в причудливых реверансах и взлетая с удивительной легкостью, несмотря на длинную лонжи, сковывающую движение. Затем она полуприсела, подавшись вперед, и стала танцевать в такой гротескной позе, вытягивая извивающиеся руки и кивая головой в такт барабаном. Музыкальный ритм нарастал с пугающей скоростью. Девушка распрямилась и закружилась, как юла, а фижмы ее инжи разлетались, точно лепестки снежинки. И тут музыка смолкла так же резко, как началась. И девушка снова согнулась в реверансе под пронзительные овации. Элизабет смотрела на танец со смесью изумления, оцепенения и смутного ужаса. Отпив щербет, она подумала, что он похож на масло для волос. На циновках у нее в ногах спали три берманские девочки, положив голову на одну подушку, и их овальные личики напоминали кошачьи мордочки. А Флори говорил под музыку полушепотом на ухо Элизабет, комментируя танец. «Я знал, вам будет интересно, поэтому я и привел вас сюда. Вы читали книги, вращались в культурных кругах. Вы не такая, как все мы здесь, несчастные дикари. Это достойно внимания, несмотря на всю вычурность, не правда ли? Только взгляните, как двигается эта девушка. Взгляните, как она странно выгнулась вперед, словно марионетка, и как ее руки от локтей крутятся, словно кобры, готовые нанести удар. Это гротескно, даже уродливо, где-то намеренно уродливо. И в этом есть что-то зловещее. Во всех монголоидах есть нечто дьявольское. И все же стоит хорошенько присмотреться, и увидишь, сколько в этом искусства, сколько веков культуры. Каждое движение, что совершает эта девушка, было отточено и передано через бесчисленные поколения. Стоит только хорошенько присмотреться к искусству этих восточных народов, и увидишь это, культуру, простирающуюся вглубь веков, практически в неизменном виде. До начала времен, когда мы еще ходили в шкурах. Каким-то образом, не поддающимся определению, вся жизнь и дух Бирмы выражается в том, как эта девушка выкручивает руки. Смотришь на нее и видишь рисовые поля, деревни с тиковыми рощами, пагоды, лам в желтых робах, валов, плывущих по реке ранним утром, дворец Тибо. Музыка смолкла, и он резко замолчал. Были такие предметы, к ним относился и танец поя, которые побуждали его выражаться вычурно и сбивчиво. Но теперь он осознал, что говорил, как герой романа, причем не самого хорошего. Он отвел взгляд. Элизабет слушала его в напряженном недоумении. «О чем вообще говорит этот человек?» — была ее первая мысль. Более того, она не раз уловила ненавистное слово «искусство». Ей вдруг подумалось, что она совершенно не знает Флори, и что поступила неразумно, пойдя с ним одна. Она огляделась. Кругом было море темных лиц и ярко горевшие лампы в сумерках. Эта странная картина ввергла ее в смятение. Что она вообще здесь делает? Разве подобает ей сидеть вот так, среди черных, почти касаясь их, дыша чесноком и их потом? Почему она не в клубе с другими белыми? Зачем этот Флори привел ее сюда, в эту толпу туземцев, смотреть это гнусное дикарское зрелище? Музыка снова ударила, и девушка продолжила танец. Ее лицо было так густо напудрено, что блестело в свете ламп меловой маской с живыми глазами.
Это мертвенно-белое овальное лицо и марионеточные движения сообщали ей нечто чудовищное, демоническое.
Музыка сменила темп, и девушка запела хриплым голосом. Пение было стремительным, хрическим, и задорным, и неистовым. Толпа подхватила его, и сотня голосов принялась скандировать простой мотив. А девушка, оставаясь в странной согнутой позе, развернулась и стала танцевать, выставив ягодицы на всеобщее обозрение. Шелковая лонжи блестела, как металл. Продолжая вращать руками и локтями, девушка покачивала туда-сюда пятой точкой. Затем, поразительное мастерство, которому и лонжи не помеха, она стала крутить ягодицами по отдельности в ритме музыки. Публика разразилась аплодисментами. Три девочки, спавшие на циновке, проснулись и стали неистово хлопать в ладоши. Один из клерков гнусаво прокричал по-английски «Браво! Браво!», несомненно, чтобы порадовать европейцев. Но Юпо Куин нахмурился и презрительно махнул рукой. Он прекрасно знал вкусы европейских женщин. Впрочем, Элизабет уже встала. «Я ухожу», — сказала она резко. «Нам уже пора вернуться». Она отвернула лицо, но Флори заметил, что она покраснела. Он тоже встал в растерянности. «Однако же, не могли бы вы остаться еще на несколько минут? Я знаю, время позднее, но...» Они вывели эту девушку на 2 часа раньше, чем собирались, в нашу честь. «Всего на несколько минут». «Я не могу. Я должна была вернуться уже давным-давно. Не знаю, что мои дяди с тетей подумают». И она немедля стала прокладывать путь сквозь толпу, а Флори последовал за ней, не успев даже поблагодарить участников поя за хлопоты. Бирманцы расступались перед ним с недовольным видом. «Вот уж эти англичане! Сперва все перемутят, вызвав лучшую танцовщицу, а потом уйдут, как только она начнет разогреваться». Едва Флори с Элизабет скрылись из виду, поднялся страшный гвалт. Танцовщица отказывалась продолжать танец, а публика требовала продолжения. Однако мир был восстановлен, когда на сцену выскочили 2 клоуна и стали взрывать хлопушки и отпускать непристойные шуточки. Флори униженно плелся за девушкой. Она шла быстро, не глядя на него, и какое-то время ничего не отвечала на его слова. Что за нелепость, ведь поначалу им было так хорошо вместе. Он не знал, как загладить вину. «Я сожалею. Я не представлял, что вы будете против. Да ерунда. О чем тут сожалеть? Я только сказал, что пора возвращаться, вот и все. Мне следовало подумать. В этой стране перестаешь замечать подобные вещи. Чувство приличия у этих людей не такое, как у нас. В чем-то оно строже, но...» «Дело не в этом!» — воскликнула она, сердясь. «Не в этом!» Он понял, что только усугубляет ситуацию, и пошел за ней молча. Он был жалок. Каким набитым дураком он оказался. И при всем при том, он даже смутно не догадывался, за что она сердилась на него. Ее возмутило не поведение танцовщицы как таковое, это лишь стало последней каплей. Вся эта вылазка, сама мысль о том, чтобы добровольно тереться бок о бок с этими вонючими туземцами, возмущала ее. Она была совершенно уверена, что белым людям не пристало так себя вести. Эта несусветная сбивчивая речь, что он обрушил на нее с этими длинными словами, он, словно бы ей больно было думать об этом, цитировал поэзию. Вот так же говорили пакостные художники, периодически встречавшиеся ей в Париже. А ведь совсем недавно она считала его настоящим мужчиной. Затем ее мысли вернулись к утреннему происшествию, когда он голыми руками прогнал буйвола, и злость ее чуть улеглась. К тому времени, как они дошли до ворот клуба, она подумала, что, пожалуй, простит его. Флори же собрался с духом и снова заговорил с ней. Они остановились на прогалине, где сквозь крону деревьев светили звезды, и он смутно различал лицо девушки. «Однако», — сказал Флори, — «однако, я очень надеюсь, вы не слишком сердитесь на это?» «Нет, конечно. Что вы? Я же вам сказала». «Мне не следовало брать вас туда. Пожалуйста, простите. Знаете что? Я, наверное, не стану говорить другим, где вы побывали. Пожалуй, будет лучше сказать, что вы просто вышли прогуляться, скажем, по саду, что-нибудь такое. Они могут посчитать это странным, чтобы белая девушка пошла смотреть пуэ. Наверное, я не стану говорить им». «О, я, конечно, тоже», — согласилась она с теплотой в голосе, удивившей его. Он понял, что прощен, но за что именно, этого он еще не знал. В клуб они вернулись по отдельности с молчаливого согласия. Следовало признать, что экспедиция к туземцам провалилась. Зато в клубе атмосфера была праздничная. Все европейское сообщество готовилось приветствовать Элизабет, и по обе стороны двери стояли, улыбаясь и раскланиваясь, буфетчик и шестеро чокров в накрахмаленных белых костюмах. Когда европейцы закончили петь дифирамбы девушке, буфетчик преподнес ей большую цветочную гирлянду, сплетенную слугами для миссис Сахиб. Мистер МакГрегор произнес призабавную приветственную речь и представил каждого Элизабет. Максвелл, по его словам, был наш местный древесный специалист. Вестфилд — страж закона и порядка, и гроза местных бандитов, и тому подобное, и так далее. Все очень смеялись. Один вид хорошенького девичьего личика так всех обрадовал, что этой радости хватило и на речь МакГрегора, которую, сказать по правде, он готовил большую часть вечера. Улучив подходящий момент, Элис взял Флори и Вестфилда под руки и, плутовато улыбаясь, увлек за собой в карточную комнату. Настроение у него против обыкновения было приподнятым. В знак особого расположения он неслабо ущипнул Флори за руку своими тонкими жесткими пальцами. «Ну, хлопец, все тебя обыскались. Где ты пропадал столько времени?»
«Да так, просто гулял».
«Просто гулял. И с кем же?»
«С мисс Лекерстин».
«А, я так и знал. Стало быть, ты и есть тот набитый дурак, который попался в ловушку. Ага, заглотил таки наживку, не дав даже другим полюбоваться. Я-то думал, бог свидетель, ты, воробей, уже стреляный».
«А о чем это ты?»
«О чем? Гляньте-ка, делает вид, что не знает, о чем это я». «Да о том, что мамаша Лекерстин наметила тебя в любимые мужья своей племянницы, ясное дело. Смотри в оба, не то глазом моргнуть не успеешь. А, Вестфилд?»
«Совершенно верно, старина. Завидный молодой холостяк. Семейный аркан и все такое.
Они на него глаз положили. Не знаю, с чего это вы взяли. Эта девушка не пробыла здесь и дня».
«Однако ж ты успел прогуляться с ней по саду. Имей в виду, Том Лекерстин может и алкаш, каких мало, но не такой уж набитый дурак, чтобы тащить на шее обузу до конца своих дней. И девица, надо думать, понимает, что к чему. Так что смотри в оба и не суй голову в петлю.
Черт возьми, у тебя нет права говорить так о людях. Ведь эта девушка совсем еще ребенок».
«Ослик мой родной», — сказал Элис почти с нежностью, предвкушая новую тему для сплетен, и взял Флори за лацкан пиджака. «Родненький мой ослик, не смей думать прогуливаться под луной. Думаешь, эта девица — легкая добыча?»
«Как бы не так. Все эти англичаночки одним миром мазаны.
Возьму хоть чучело в штанах, но ничего не дам до алтаря. Такой у них девиз — у каждой до последней. Зачем, по-твоему, она сюда приехала?»
«Зачем? Я не знаю. Захотела, наверное, вот и приехала».
«Дурачина ты, простофиля! Она приехала отхватить себе мужа, ясное дело.
Как будто это секрет.
Если девушке уже нигде не светит, она едет в Индию, где все мужчины спят и видят белую женщину. Индийский брачный рынок, так они говорят. Мясной рынок, вот что это. Каждый год свозят их сюда кораблями, словно замороженных телочек, чтобы их залапали грязные старые холостяки вроде тебя. Холодное хранение. Сочное мясцо прямо со льда. Ай, умеешь ты нести похабень. На убой откормленное английское мясо», — сказал Элис с довольным видом. «Свежая партия. Отборная кондиция гарантируется». Он принялся наглядно изображать, как ощупывает мясную тушу, потягивая носом воздух. Элис так вошел во вкус, что оставалось только усесться поудобнее и смотреть. Ничто не доставляло ему такого острого наслаждения, как образно извалять в грязи какую-нибудь женщину. Больше в тот вечер Флори почти не видел Элизабет. Все собрались в салоне и принялись чирикать ни о чем, как бывает в таких случаях. Флори никогда не умел долго поддерживать такое общение. Что же касается Элизабет, цивилизованная атмосфера клуба, общество белых людей и душевность иллюстрированных журналов вкупе с восточными картинками развеяли неприятные впечатления после знакомства с Пуэ. Когда Лекерстины в 9 вечера ушли из клуба, их провожал до дому не Флори, а мистер МакГрегор, семенивший за Элизабет с видом дружелюбного динозавра под бледными спутанными тенями огненных деревьев. Байка о старом Хавилдере, как и многие другие, нашла нового слушателя. Каждый новоприбывший в Чаутаду принимал на себя удар велеречивости мистера МакГрегора, ведь всех других он давно замучил своим занудством, и в клубе вошло в обычай перебивать его на полуслове. Но Элизабет от природы была хорошей слушательницей, и мистер МакГрегор решил, что давно не встречал такой умной девушки. Флори слегка задержался в клубе за выпивкой с остальными. Главным предметом пошлых разговорчиков стала Элизабет, а свара из-за доктора Верасвами была задвинута в долгий ящик. И записка, которую накануне приколол к доске Элис, больше не мозолила глаза. Мистер МакГрегор успел увидеть ее утром и изъявил настойчивое желание, чтобы ее убрали. Так что ее убрали, впрочем, не раньше, чем она достигла своей цели.